Гадран на трактат Назир, за номером 1. Для начала, как обычно, по матчасти. Заключительная мишна из трактата Назир. Ребе, насколько я понимаю, выписывает ее целиком. Нозер Гоя Шмуэл. Ну, прежде всего, наверное, это само собой разумеется. Трактат Назир занимается в основном тем, на что указывает его название. Обетом Назира. Специальным видом, отдельным видом обета, давший который должен был отказаться от вина и продуктов из винограда, продуктов виноградарства. Не стриг волосы, есть отдельный, достаточно сложный регламент посвящения в этот обет и, наоборот, выхода из этого обета. Особое жертвоприношение, которое должен был совершать человек, который этот обет отработал, как бы. И множество деталей, которые сопровождают соблюдение этого обета и разные ситуации. Если этот обет каким-то образом был нарушен, скажем, умышленно или неумышленно, и так далее. Вопросов много вокруг этого обета есть. И вот ему посвящен целый трактат. В заключении этого трактата в Мишне сообщается «Нозер Гоя Шмуэл». Пророк Шмуэль был назиром. «Кедиври Рабин Ерои Шинеймар». Как сказал Рабин Ерои, то есть по его мнению, как сказано, потому что сказано «Умойрло Ялде Ал Рейшей», а бритва не восходила на голову его. «Неймар Бешимшин Умойро». Каким образом Рабин Ерои, насколько я понимаю, это учит, а потому что про Шимшина, относительно которого известно, что он был назир, сказано «умейро» и «бритва», и так далее. «Венеймар бешмуэль умойро» и относительно Шмуэля говорится «умейро». «Ма мойра амура бешимшин нозер, аф мойра амура бешмуэл нозер». Как бритва, которая восходила, не восходила, вернее, на голову Шимшина, это, ну, имеется в виду, что он не обривал головы своей, потому что был назиром, вот таким же образом и относительно Шмуэля. Если я правильно понимаю, это применение такого принципа толкования Гзейра Шова, то есть по подобию, подобного рода подобие, оно должно быть унаследовано у предшествующих поколений, там, по цепочке преемственности и так далее, оно может быть только традиционным, но вот у Рабина Ерои, следовательно, была такая... Было такое предание, было такое передано ему от его учителей, подобного рода аналогия, что можно сопоставить между собой умойра, сказанное про Шимшина, и умойра, сказанное про Шмуэля. И вот он совершает вывод, что Шмуэль, следовательно, был пророком, а не просто не любил стричься, бриться, вернее. Раши комментирует в частности, но всего Раши мы не будем читать, незачем, собственно, сейчас ним заниматься. «Ма мойра амура бы Шимшин нозер», а откуда он, собственно, знает, Рабин Ерои, что Шимшин был нозер? Ну, а потому что о нем это сказано напрямую в Писании. «Ки нозер лейкими гианар мина бетен», ибо назиром божественным будет этот юноша от утробы. Это было велено. Таким образом, велено было Шимшина воспитывать и дальше продолжать ему такой путь еще до его рождения, в результате вот чудесной встречи с божественным его родителей. «Ома раби юиси, ваало эйн мойра эла шель босар водом». Сказал раби юиси, как я понимаю, оспаривая в диалоге с рабиной Ерои, процитированным нами выше. «А разве Мойра – это не босар ведом, не страх плоти и крови?» То есть, ну, имея в виду, слово «Мойра» как бритва и «Мойра» как страх отличаются только последней буквой. В слове «Мойра» в заключительной букве слово «Мойра» – страх заканчивается на «алев», а бритва – на «хей». Ну, и Раби Йоиси, он задает вопрос, а разве там речь идет, мол, не о страхе? «Омар лей Рабин Ерои», Рабин Ерои ему отвечает, «Валой квар неймар», но ведь уже сказано, «Вайоймер Шмуэл, эйх эйлех, ушима шоуль ве гарогани», сказал Шмуэль, имеется в виду, отвечая Всевышнему на его требование помазать короля Давида. Шмуль стал, ну, как бы, сопротивляться, был не уверен, что ему следует идти, и заявил Всевышнему следующее. «Как же я пойду, ведь услышит Шауль и убьет меня?» Ну, да, очевидно, достаточно известная история противостояния, которое возникло между Шаулем и Давидом. Ну и помазание Давида означало фактически для Шмуэля то, что он противопоставил себя текущей царской власти, королю Шаулю. И вот он задает вопрос, а как же я пойду-то его помазывать, если узнает Шауль, так он меня убьет. «Шеквар гоя олаф мойро шельбосар водом». То есть, отсюда, говорит Рабин Ирой, понятно, уже отсюда понятно, что Шауль боялся плоти и крови. Следовательно, о том, что у Мойра ло яле ал рейшей, значит, слово «Мойра» здесь не имеет в виду страх перед плотью и кровью, потому что с этим страхом уже все понятно и так. И последующую гемору Рэбе тоже приводит в конечном итоге всю, если я не ошибаюсь, может быть, там в середине какие-то пропуски, но, по-моему, нет. По-моему, всю гемору он приводит до конца трактата. Ну, следовательно, давайте мы ее и просмотрим до конца трактата. «Омар лей рав лехио берейх», сказал рав Хия своему сыну. Штейнзальц подсказывает, что это попутно высказывание Рабина Ирои в Мишне. Гемора нам сообщает, планирует рассказать о еще одном его высказывании. Ну, пока что Рабин Ирои здесь не очень много. «Сказал рав Хие сыну своему, хатоев уварейх, хватай и благословляй». Речь идет о благословении на вино в послетрапезной молитве. «Вехен омар лей рав гуна лей рабо берейх». И также сказал рав гуна своему сыну Рабе, хатоев уфарейх, хватай и благословляй. Ну, типа, удостойся такое выполнение такой обязанности. Ведущий после трапезной молитвы, понятно, он благословляет, именно он благословляет на вино. То есть, он предложил ему вести после трапезную молитву. Геморос удивляет следующий момент. Лемеймра демеворих адив, можем ли мы сказать отсюда, что благословляющий преимуществен, дословно, ну, имеется в виду, что он занимает более высокий статус, нежели те, кто ему отвечают, нежели присутствующие остальные. То есть, тот, кто благословит, тот, кто ведет после трапезную молитву, он, мол, на высоте. «Вего танья раби йойси оймер, годаль ойне омен йойса минам и ворох». У нас же есть предание Брайса от лица раби Йойси, где напрямую говорится, что отвечающий «Аминь» более велик, нежели благословляющий. Такая вроде как парадоксальная, на самом деле, парадоксальное утверждение, но, тем не менее, отвечающий, отражающий благословение, как бы, он более велик, утверждает раби Йойси, нежели сам благословляющий. Ну, отсюда вроде при произнесении благословения после трапезы та же самая история должна быть. «Веомар лей раби нехейрои, ашумаим ках гутейда, гульорим мизгорин бамилхомо, вегибойрин нойцехен». Вспомогательные войска, как бы, начинают бой, а потом уже приходят богатыри и побеждают. Ну, то есть, имеется в виду, что начинающий, открывающий благословение, запускающий после трапезную молитву, он получается в роли вот этих вспомогательных войск, которые развязывают бой для того, чтобы потом настоящие богатыри, то есть, отвечающие «Аминь», насколько я понимаю, в данном контексте, они пришли и уже там, значит, забили противника. То есть, получается, что вот высказывания, приведенные выше, Рава и Равгуны, которые хотели, которые предлагали сыновьям, чтобы они провели послетрапезную молитву, ну, то есть, назначали их на эту должность, очевидно, оказывая им честь. Оказывается, в противоположении, в противоречии с вот этими высказываниями, которые мы сейчас заслушали, насчет высказывания Раби Йойси в Брайсе и подтверждающее его высказывание Рабин Ейрои, И Гемора отвечает: «Таное ги», а это на самом деле расхождение, которое имеет свое начало в расхождении еще между мудрецами Мишны. То есть есть и такое мнение, и такое уже на уровне Мишны. Детанья эхот амеворех вэхот аойне омен бемашма. В некоторой брайсе, Таньо, один мудрец, очевидно, ну вот Тона Кама, стам брайса, заявляет: эхот амеворех вэхот аойне омен бемашма. Как благословляющий, в смысле начинающий, произносящий благословение непосредственно, также отвечающий омень, пределе как бы. Единственное, что благословляющему первому достается, имеется в виду, достается награда. Раши поясняет, что значит подразумеваются и благословляющие, и отвечающие аминь. А это то, что в Дилем говорится: «Гадл лашем ити, унройма мошмей ярдов». «Возвеличьте Бога вместе со мной». Это благословение, да, и вознесем имя его совместно, это те, кто отвечают «Аминь». И в ответ этому мнению приходит другое мнение, хорошо нам знакомое, поскольку мы его цитируем ежедневно в завершении молитвы. «Омар Раби Лозер, Омар Раби Ханина», сказал Раби Лозер от имени Раби Ханины, «Талмиды и хахомим марбим шолым боэйлам шэнэ и мар». Мудрецы умножают шолым в мире, гармонию, полноту в мире, как сказано: «Вэхол бунаих лэмудэй авая, вэрав шлоим бунаих». Все сыновья твои, изучающие Бога, даже согласно Мицудейс, ученики Бога, «вэрав шлоим бунаих». И велик мир сыновей твоих. Ну, то есть, позиция такая, насколько я понимаю. В противовес брайсе с мнением Раби Йойси насчет того, что велик отвечающий аминь, Гемора приводит мнение Тоны насчет того, что и благословляющий, и отвечающий аминь имеют свою долю, но награду первым получает благословляющий, следовательно, он во главе, он на коне как бы, за ним преимущество. Таким образом, показывая, что на уровне, уже на уровне мудрецов Мишны, на уровне Таноим, есть подобного рода расхождения, вот два таких понимания. А дальше в завершение трактата приводят в связи с этим расхождением, в связи с вот этим, наверное, изобилием мнений, я думаю, что это и станет темой обсуждения далее, приводят высказывание Раби Лозера от имени Раби Ханины насчет того, что мудрецы умножают шолом в мире, умножают мир в мире, гармонию, непротиворечивость. Как сказано: все сыновья твои, ученики Бога, и велик мир сыновей твоих. Вот это Боноих в том фрагменте, который мы зачитываем ежедневно в завершении утренней молитвы, следует понимать не как Боноих, сыновья твои, а как Бейноих, как строители твои, что указывает на мудрецов. То есть, что вот Рав Шлоим Боноих, мир между мудрецами, велик мир мудрецов твоих. Ну вот, по матчасти, по-моему, все. Перечитывать это в самом нашем сборнике, наверное, не будем. Находимся на странице Рейш Мемтес. Просто займемся первым пунктом. Пункт Алиф. «Вейне дин назирус и шельшимшан шойне медин назир и илом». В нашей Мишне мы затронули тему назируса у двух персонажей, чрезвычайно масштабных, из Танаха, пророка Шмуэля и Шимшина. Оба были на каком-то этапе главами поколений, как известно. Оба были чрезвычайно масштабными личностями и интересными. И вот оба, получается, были назирами. Ну, во всяком случае, как нам эта Мишна выучивает, проучивает. Шимшон наверняка, Шмуэль, ну вот, как это выучивает Рабин Ирои. При этом известно, что регламент Назируса Шимшона, он отличался от Назируса, который прописан Торой, ну, в качестве обета, который каждый желающий может на себя принять. Дело в том, что Шимшон стал Назиром, как мы сказали с вами выше, не потому, что он принял на себя этот обет сознательно, а потому, что ангел, который сообщал его родителям о его рождении, он дал такой наказ от Всевышнего, что Шимшон обязан будет вести образ жизни, отличный от обычных людей. И вот, в частности, он не будет употреблять продуктов виноградарства и так далее. И там с волосами тоже будет обращаться как-то иначе. Но регламент вот этого, я не знаю, можно ли это назвать обетом даже, поскольку это была такая данность, был прямой приказ от Всевышнего, что человек должен себя таким образом вести. Вообще говоря, обет Назируса – это такое средство самоограничения, средство посвящения себя, сближения со святостью, посвящения себя в какие-то сферы, близкие ко Всевышнему, близкие к святому служению. Необходимость, реализация потребности подняться выше в служении, которую человек принимает на себя по своей воле. То есть, это вот в нем должен возникнуть какой-то позыв, порыв, который может привести его к обету Назируса. Это такая форма реализации внутреннего порыва, который влечет человека к сближению с божественностью, к сближению со Всевышним. В случае с Шимшоном дело обстояло иначе, ну, просто вот так сложилось, что он стал Назиром. Это совершенно не означает, что в нем не было порыва сблизиться со Всевышним, и в его Назирус не одевалось постфактум такое же желание. Но, тем не менее, исторически это было по-другому. И регламент его Назируса, то, к чему его обязали с небес, оно, ну, в определенных деталях отличалось от того, что предписано обычному Назиру. Наиболее бросающееся в глаза различие заключалось в том, что он был Назир Эйлом. Он был вечным Назиром. Обычный же Назирус, он дается человеком на определенный срок. По-моему, не менее месяца. Сейчас не вспомню точно. Но, во всяком случае, совершенно не обязательно на всю жизнь. Шимшон же был Назир Эйлом. Он был вечным Назиром. И по этой причине, кстати говоря, он обладал правом, может быть, и обязанностью ежегодно сбривать свою вот эту шевелюру, которая у него отрастала огромную. А обычно Назир, он дожидается конца своего Назируса, там, на какой срок он этот обет дал, и только тогда он обривает свою голову. Это как частность. Так вот, начиная первый пункт. Назирус Шимшона учится из закона Назир Эйлум, из закона вечного Назира. То есть Шимшон на самом деле даже и не был вечным Назиром. Человек теоретически может себя посвятить и в вечный Назирус. Но регламент его вечного Назируса тоже будет отличаться, если я правильно понимаю, правда сейчас не скажу навскидку, чем будет отличаться от Назируса Шимшона. Мипаршес Назирус Лемейдин, Шаназир Эйлом, Еиш Олов Кол Дине Назирус Кеназир Лизман. А вот, собственно, и ответ на мое сомнение. Из раздела, посвященного Назирусу, в недельной главе Носей, мы учим, что вечный Назир, Назир Эйлом, наверное, не будем больше переводить, обладает теми же самыми ограничениями, то есть на него ложатся те же самые правила, что и на Назира, Назир Лизман, на временного Назира. Имеется в виду а может и будем говорить вечный назир и временный назир, то есть на назира, который принимает на себя этот обет на ограниченный промежуток времени. Шлойшим йоим ой йойсер, то есть на 30 дней или более, правильно сказал выше. Шигу осур бы яин увитиглахас валитами лумейсим. Ему запрещено вино, запрещена стрижка, обривание головы, и запрещено оскверняться мертвыми. Вехен гэм шовим бедин гилуа хрейшой, ва карбон ишолов леови гам им нитмо. И также они, в смысле вечный и временный назир, идентичны в плане того, как они должны поступать в том случае, как они должны поступать в завершении срока Незируса, обривать голову там и так далее, и как они должны поступать в том случае, если они нечаянно осквернились. И разница между ними, которую мы, впрочем, назвали уже выше, заключается в том, что временный назир, то есть давший обет назируса на какой-то срок ограниченный, кстати говоря, даже может быть на срок больше года, а почему и нет, ему запрещается обривать голову до завершения этого срока. У назир эйну мегалеах умеви карбоны с обоим кшейгалеах, кшейгбит саарей, мьют бейсходиш, льют бейсходиш. А назир вечный обревается и совершает обряд, который с этим сопряжен, ну, то есть приносит соответствующее жертвоприношение и так далее. Каждый раз имеется в виду, когда он обревается. Когда, выражая словами Писания, отяжелится волосы, отяжелится шевелюра его. То есть, с точки зрения практики, каждые 12 месяцев. Ребе в сносочке сообщает, что это по мнению Раби, Раби Иуда Аноси. Очевидно, есть другое мнение. Венезирус и шельшимшен гус суг незирус ше эйне мефойреш батейра. При этом, тот тип незируса, который справлял Шимшен, отличается от любого незируса, который описывается Торой. Верно догадались выше. То есть, его незирус это и не незирус эйлом, а, собственно, это выше я ступил, грубо говоря, и неправильно понял слово «шойне». Я подумал, что Незирус Шимшина учится из Незир Эйлама, из закона вечного Назира, а имелось в виду попросту «шойне медин Незир Эйлам», в смысле отличается от закона вечного Назира. То есть, а Незирус Шимшина, он отличается и не только от временного Назира, но также и от вечного. Он является Незирусом, который вообще напрямую Торой не прописан. А волны и марпин вием. А где же он прописан? Ну, прописан он в тексте Танаха. Там, где, собственно, ангел и передает эти распоряжения родителям Шимшина, как он должен будет себя вести далее. У мойра ло яле адруйшой, ки назир ле ким я нар минабетан. А бритва не взойдет на голову его, ибо Назир Элейким, божественным Назиром, Назиром Всесильного, будет юноша, будет мальчик от утробы. Шегам гу Назир Эйлом, то есть, что он будет вечным Назиром, а вол эйн лой кол дины Назирус. Но на него не ложатся при этом все законы Назируса. Бросающиеся в глаза различия, понятное само собой, но все, наверное, помнят, Шимшин был великим воителем и постоянно занимался, я бы сказал, убийством. Каким же образом он мог бы заниматься убийством, и как бы он был назиром в полном смысле этого слова, ведь назир не может оскверняться мертвым, и если он оскверняется мертвым, то это, ну, в общем, достаточно масштабный обряд с этим связан, который накладывает на него большое количество обязанностей, и он должен там переобетовать этого назира, переделывать этот обет и так далее. Так вот, на Шимшене не лежал запрет оскверняться мертвым. Вего охен нитмолохем, и он таки да осквернялся мертвым телом. Веой диним шебехем шойны назир шимшин кадзель гаман, и дальше будут перечислены еще различия, которые существуют между назирусом Шимшина, давайте условно называть это, собственно, назирусом Шимшина, и обычным назирусом. И в скобках Ребе сообщает замечательный, приводит замечательный довод тому, что назирус Шимшина отличается принципиально от обычного назируса. «Велахэно эймер арэй не нозер кишимшин». По этой причине, если человек говорит «я назир как Шимшин», а там в регламенте назируса разбирается множество ситуаций, когда один человек, скажем, говорит «я назир», а другой говорит «я такой же, как он». Вот эти, произнесением этой фразы он становится назиром или нет, ну и много-много разных вариаций. Одна из вариаций, которая нуждается в отдельном оговаривании, это «а если человек сказал «я назир, как Шимшин». То есть, если бы он сказал «я назир», то этого было бы действительно достаточно для его самопосвящения в назиры. Тут все понятно. А если он уточнил, что «я назир, как Шимшин», а «рейлидас раби Йойсей», я надеюсь, вот это всегда мне непонятно, когда пишется «ри», «рейш юд», и надо каким-то образом понимать, кто же это такое, «раби Йойсей», «раби Игуда», есть, короче говоря, варианты, «раби Йоханан». Так вот, по мнению «ри», так и скажем, сейчас не полезу туда. «Вехен посык Арамбам». И таким же образом выносит законодательное решение Рамбам. «Гу оср ба яйнова теглахас умутар лиитамила мейсим». Если человек сказал, что я назир, но как Шимшин, то тогда ему действительно запрещается вино, запрещается стрижка, но при этом разрешается оскверняться мертвым. То есть, вот такой своеобразный регламент. Выцорик Лиговин. И тогда возникает естественный вопрос по поводу того лимуда, который приводится в Мишне. Рабин Иерои ялев шешмуил гоя нозер мигзейра шова мишимшин. Рабин Иерои каким образом совершает вывод о том, что Шмуэль был назиром? Проводя гзейра шова, проводя аналогию из того, что мы знаем о Шимшине. По аналогии с Шимшином, проще говоря. У Микейвен Шейн Гзейра Шова Лемехца. Но дело в том, что Гзейра Шова, мы сказали уже выше, что это, с одной стороны, один из логических принципов, который мы относим к принципам толкования. Один из инструментов толкования Торы, то бишь логического осмысления того, что говорится в Торе. Один из инструментов логического именно, на этом акцент, что это логического анализа текста. Но с другой стороны, при этом, данный логический инструмент, он действует очень ограниченно. То есть, он не может быть придуман самостоятельно, скажем, то, что мы выше отметили. Он обязательно должен быть традиционен. То есть, мы не можем увидеть где-то в тексте некоторое слово, в другом месте текста такое же слово, и сказать, да, вот эти места, значит, связаны, и мы можем переносить какие-то качества из одного места в другое, вот, приравнять их друг к другу по каким-то параметрам. Помимо этого, есть еще один принцип. «Гзейра шова эйн гзейра шова лемехецу». «Нет частичной гзейра шова». То есть, мы не можем сказать, что, ну, применительно к нашей ситуации, что Шимшин, он был назиром, ну, вот назиром таким необычным, но поскольку о нем говорится у Мейро, и о Шмуэле говорится, применительно к Шмуэле такое же слово используется, то, значит, Шмуэль был назиром, но каким? Назиром обычным, наверное, имеется в виду, правильно? Мы не можем так сказать, потому что Гзейра Шова подразумевает полное соответствие. Гоя цорих лоймер шелидас рабин ерои, гоя шмуэль нозер кешимшан. Ну и коли так, то получается, что ага, мы это точно не учли. Что по мнению Раби Нейрои, Шмуэль был назиром, подобным Шимшину. То есть, как вот этот, как тот, кто, согласно законодательному решению Рамбама, сказал, вот я назир, как Шимшин. «Вегоя шове лой бесугве ойфен аназирус». И, следовательно, ну, совпадал с ним, Шмуэль с Шимшином, с точки зрения типа и правил справления этого обета. «А вола Рамбам поисек ше Шмуэль арамати нозир ойлем гою». Но при этом Рамбам, который эту тему затрагивает в своих законах Назируса, постановляет, что Шмуэль Раматеец, ну, то есть пророк Шмуэль проще, был Назирейлом, был вечным Назиром. Он это упоминает там. Айну шикол дине Назирус Олов, то есть, что на нем, в отличие от Шимшина, лежали все законы Назируса, включая осквернение мертвым. Шарей комор назир рейна мосур литам илэмейсим. Ну, как мы выше сказали, вечный назир или временный, с точки зрения запрета оскверняться мертвым, они не отличаются. Гих бе цаарой макиль бе таар умейви гимал бгэмис. Вьёхал лишэл лишайль ал нидрей. Если его, то есть, ну, вот, вечный назир, каким образом он справляет свой обет, точно так же, как временный, но только если отяжелела шевелюра его, то он облегчает ее, как мы сказали с вами выше, раз в год, раз в 12 месяцев, вернее, облегчает ее бритвой, сбривает эти волосы и приносит три животных, которые предписано приносить в такой ситуации. И вейохал лишаэль алнидрей, он может расторгнуть свой обет, как и любой другой обет, собственно, обет Назируса, может быть расторгнут одним крупным мудрецом или Бейздином, по меньшей мере, из трех мудрецов. «Ваилу назир шимшен мутр литами лемейсим гигбеч сарей эйней мейкель ве эйней бешейло». А шимшоновский назирут подразумевает, что разрешается оскверняться мертвым. Если отяжелели волосы его, он все равно их не сбривает. То есть, Шимшин не сбривал их вот с самого начала до упора. И он не может расторгнуть этот обет. Его обет, шимшоновский, он не расторгаем. Ну и получается какая-то странная неувязка. То есть, с точки зрения лимуда, который совершает Рабин Ейрои, Шмуэль должен оказаться шимшоновским назиром. Давайте так использовать эти ужасные определения, ужасные формулировки. Вечный назир, временный и шимшоновский. Так вот, он должен оказаться шимшоновским назиром, но при этом Рамбам каким-то образом, на каком основании, полагает его вечным назиром, что отличается от шимшоновского, по крайней мере, по трем перечисленным параметрам. Есейра мизой, более того, Бирушалмил мейден меапосу кен яасе алтойрас нозер, алтойрас низрей, простите. В Иерусалимском Талмуде стих из того же раздела про Назира, в Пятикниже имеется в виду, в недельной главе Носой, так будет поступать по учению Назируса своего, шеназирус шимшин эйна тойра, что шимшоновский назирус – это не Тора. Наверное, это можно пересечь с тем, о чем мы говорили в Двармалхус на последнем или предпоследнем уроке, относительно различия между Торой и пророчеством. Что это принципиально разные вещи. Скажем, если указания следуют из Торы или из Пятикнижия, или из книг пророков, то это разные природы, разного типа указания. Так вот, то, что в разделе Носой, в Пятикнижии, Назирус называется Торой, а Шимшин – это Назирус, который получен через пророчество, это делает данные обряды, данные, простите, обеты, принципиально различными. И, мол, Назирус Шимшина, учат отсюда, в Иерусалимском Талмуде, он не Тойра. Варамбам поисек ашер шимшен лой гою нозер гомур. И вплоть до того, что, опять же, обращаясь к Рамбаму, то есть заглядывая в область Аллахи, мы обнаруживаем, что Рамбам вообще не считает Шимшина назиром в полном смысле этих слов, этого слова. Шимшин лой гоя нозер гомур. Шимшин не был окончательным назиром. То есть, мол, назир Шимшина вообще из другой природы обет, другой природы обязанность и совершенно из другой области. Помимо даже формальных различий, хотя и очень масштабных различий между регламентом Назируса Шимшоновского и Вечного. Но это вообще на самом деле они рядом не стоят. «Им кейн эйхал мейден назир эйлам, шикол дин и назиру солов мишимшин». Если так, то как вообще принципиально возможно выучить Вечного Назира, ну, предположительно Шмуэля, из законов Незируса, такого своеобразного типа, который у Шимшина. Незирейлом, на нем лежат, еще раз, все обязанности обычного Назира, а у Шимшина вообще все по-другому. Ну и как можно тогда учить Шмуэля из Шимшина? Мефоршим митарцем, комментаторы разрешают данного рода вопрос, пытаются, во всяком случае, Рабби ссылается на Радваза и еще других комментаторов. Радваз – комментатор на Рамбама, напомню. Шаалимут мишимша нейна бигзера шова. Что вот это выучивание, проучивание Шмуэля и Шимшина – это не гзера шова. Это, мол, не аналогия в том ключе, в котором гзера шова является одним из принципов толкования. «Элагу гилу милса биалмо». А это, мол, просто раскрытие, ну, дословно, раскрытие вещи. То есть, это есть некое предание, которое просто Рабин Ируэ, очевидно, в этой мишне опирает на некоторое подобие слова словесное между текстом, касающимся Шимшина, и Шмуэля. Мол, шемойра иньона незирус, что слово мойра через гей указывает на незирус, к мой бешимшан, наподобие тому, как это про Шимшина, делойки да асраби йосиша акавона лаира. То есть, ну, разумеется, не по мнению Раби Йоси, который полагает, что слово мойра здесь вообще это про страх из нашей мишны расхождения. Улифизе муван мейлов, и отсюда понятно, само собой разумеющимся образом, ше имя шель Шмуэль искавна лаосойсы нозер лихол емей хайов. Что мама Шмуэля, она имела в виду сделать его назиром на все протяжение дней его. А, кстати, важную вещь не проговорили. Хана, мама пророка Шмуэля, получив ответ на свою просьбу о том, чтобы у нее родился сын от Всевышнего, ответ от Всевышнего имеется в виду, она решила, что ее сын будет назиром тоже от утробы. То есть, она будет с ним обращаться вот особым образом и будет, мол, назиром, ну, получается, вечно. То есть, это обетование ханы, которое перенеслось на Шмуэля. Здесь-то пока не очень важно. Сам по себе интересен вопрос, каким образом эта обязанность ложится на Шмуэля после достижения им совершеннолетия. Но это уже отдельный совершенно разговор. Здесь мы пытаемся понять пока что, каким образом Радваз отвечает на вопрос, как из Шимшина можно выучить Шмуэля, если Шимшин и Шмуэль – это совершенно отдельные статьи. Ну и ответ. Уход от нашего хода логического, который исходил из того, что Шмуэль учится из Шимшина через Гзейра Шова, и поэтому между ними должно быть полное соответствие. Мол, это не Гзейра Шова, а просто объяснение. То есть, не то, что здесь написано у Мойра, там написано у Мойра, и поэтому эти места через Гзейра Шова подобны и должны быть подобны, следовательно, во всех деталях. А это, мол, никакая не гзейра шова, а просто слово умойра, вот смотрите, у Шимшина умойра означает обет назирус, то, что Шимшин соблюдал назирус. Ну и у Шмуэля тоже, регламенты у них разные, но слово умойра, слово бритва указывает на назирус. И, мол, в случае с Шимшином это был шимшоновский назирус, а в случае со Шмуэлем просто его мама решила, что он будет справлять назирус всю свою жизнь, а назирус эйлом, вот этот самый вечный назирус. А вол милошина мишна неймар бешимшен умойра, в неймар бешмуэль умойра, мам мойра амура бешимшен нозер, аф мойра амура бешимшен нозер. Но из самого языка Мишны, из формулировки, которую предлагает Мишна, сказано про Шимшина у Мойра, сказано про И, сказано про Шмуэля у Мойра. Как Мойра, сказанная про Шимшина, это Нозер, так же и Мойра, говорящаяся по Шмуэлю, про Шмуэля, это Нозер. То есть, из вот такого стандартного, фактически, стандартной подачи, в которую оформляется применение гзейра шова обычно, шезеуа лошен шемештам шембой бедерех колби гзейра шова, то есть языком гзейра шовы излагается в Мишне данный тезис. Понятно, что это гзейра шова, а что еще? То есть очень трудно сказать из общих соображений, что это никакая не гзейра шова, а это просто нам рассказывают о том, что слово мойра указывает на назирус, каким бы он ни был. Веоидвеикар, и еще это главное, мимаши косов ма мойра хулу нозер хулу нозер хулю, из того, что сказано, как мойра, прошимша, так мойра, этот назир, тот назир. Велой ма мойра хулу тар хулю тар хулю, а не мойра, это то же самое, что и тар. То есть то, что Мишна связывает Мойра, именно слово у Мойра, с назирусом, а не объясняет, что слово Мойра – это бритва, точно так же, как Тар, тоже бритва, которая употребляется, которая упоминается в Писании, в Пятикнижии, в связи с обетом назируса. «Вегам лой алдереха лошен шубесию маиньян» и также вне соответствия с тем, как излагается данная идея в завершении этого вопроса, «Мойра шельматехес». «Мойра шельматехес» или «шельнезирус». «Мойра металлическая» или «мойра незирическая», «незировская». «Машма шеэйнзэ рак гилу милса бельват бефируштейва мойра». Отсюда понятно, что речь идет не об объяснении слова «мойра». Мол, «мойра» – это, ну, «мойра» – необычное слово в данном случае. Можно было бы так попробовать сказать. Что просто «мойра», что Рабин Ирой объясняет нам, что слово «мойра», сказанное относительно Шмуэля, – это бритва, а следовательно указывает на назирус. А то бы мы не поняли и, скажем, истолковали бы его как «мойра» через «алев», согласно мнению Раби Йоси, про страх. Так вот, речь здесь идет не про объяснение слова, занимается здесь Раби Нейрой не объяснением слова «мойра», иначе бы он связал слово «мойра» со словом «тар», или бы сказал, что это «мойра шельнезирус», или что это «шельматехас». «Элолемей, элэшелемей динаинен денезирус шмуэр менезирус шимшин». А учится именно «незирус» уже, как бы слово «мойра» здесь как, либо как знаковое слово, которое указывает на «незирус», сразу рассматривается, либо как слово, значение которого понятно и не нуждается ни в каком там истолковании, прояснении из шимшина для Шмуэля. А учится именно сам институт Незируса Шмуэля из института Незируса Шимшина. Ну, то есть, проще говоря, вопрос остается на месте. С одной стороны, однозначно совершенно, что Шимшин и Шмуэль справляли разные типы Незируса. С другой стороны, вроде как получается, что уйти от вопроса, как они связываются друг с другом через Гзейра Шову, очень сложно, ибо из самой Мишны понятно, что речь идет именно о Гзейра Шове, именно об аналогии, и именно об аналогии через институт Незируса. Ну и вот в дальнейшем будем заниматься попыткой понять, как же это все устроено.